Кончается этот гимн, поэтому добавили на хорошей ноте. А то тут путь далекий предо мной, я утомился и больше деваться некуда. А там у нас же, я хочу этот прочитать. Кончается, где мы пели, устал бороться, слабее силы, путь далекий предо мной. А в новом кончается так. Небесной дали душа стремится, пускай бушует ветер злой. Я верю, Боже, твоя десница всегда прибудет предо мной. Кстати, в украинском сборнике этот есть тоже. Это перевод с украинского, собственно, мы поем. И этот куплет есть в украинском сборнике. Братья, мы с вами будем рассматривать вопросы истории. Значит, я хочу провести два урока. Один урок – это история возникновения братства баптистов в России, а другой урок – это история нашего братства, Совета Церквей. Братья, почему эти вопросы нас должны не просто интересовать, а должны иметь для нас значение? Для всех нас, даже живущих в нашей стране, вопросы истории, особенно нашего братства, становятся все больше и больше актуальными, потому что выросло новое поколение, которое не знает пути отцов, пути страданий. А для здешних верующих надо вот еще что понимать, что, в общем-то, когда ехали немцы в Германию, эта эмиграция была, они говорили, что они едут к своим корням. Ну, и их можно понять. Русские сегодня приехали сюда от своих корней. И я думаю, не забыть свои корни и не забыть и детям передать, думаю, это будет важно. Если говорить, допустим, часто говорили во времена еще Первой мировой войны, что это вера немецкая, и преследовали за это. И то ее английской называли, баптистскую веру, то еще как-то. Но, друзья, вот сейчас где-то есть и между вами «След крови», брошюрка. Это один из взглядов, я читал историю баптизма, порядочная книга, исследования, там очень много и развития американского баптизма, и вообще европейского, и русского. Так вот, в баптизме вот этот Кэрролл, он такую линию проводит, что баптисты были от самого Иоанна Крестителя, и с того времени баптисты не переставали. Но это один из взглядов. И все-таки, я занимался историей, и в истории что можно отметить? Что мы знаем, читаем, когда послание семи церквам, и мы читаем, что вроде, послание Фиатирской церкви, это развитие католицизма, и там написано, что детей ее поражу смертью, хотя произойдет это уже во время Великой скорби. Так или иначе, что церковь Фиатирская, она доходит до времен Великой скорби. Доходит, потому что иначе было бы невозможно, чтобы здесь, на этом бы закончилось. Я читаю послание Фиатирской церкви такое. «Я дал ей время покаяться в любодеянии, но она не покаялась. И вот я повергаю ее на одр, любодействующий с нею, великую скорбь, если не покаяться в делах своих». Вы знаете, братья, вот все семь церквей, они могут относиться к каждой церкви, каждого периода. И эти семь церквей, они охватывают и все церкви первого века, они охватывают все церкви всех веков, и в настоящее время они тоже охватывают все церкви. Только одна церковь будет похожа больше на филадельфийскую, где есть миссионерство, где есть такое вот стремление жить свято, чисто. И Господь говорит, я сохраню тебя от годины искушения. Есть церкви, которые больше такого ладикийского характера. Ну, есть церкви, конечно, и такого характера, как вот, ну, там, католические, мертвое такое христианство в Сардийской церкви, или то, что сегодня лютеранство представляет собой. Так вот, братья, нам важно вот что, что во всяком периоде были живые души, были живые церкви. До нас не сохранились многие из их ни писаний, ни личностей, ни событий, потому что до нас сохранилось в основном, до нас дошло в основном то, что было написано, значит, в аналах истории католичества, и там они о настоящих верующих писали как о еретиках. Поэтому, если взять корни, то в каждом периоде были церкви, живые церкви. Но Первая Баптистская церковь считается, она была основана Смитом в 1609 году. Вот он сам англичанин, но в Голландии. Ну и так далее, там развитие. Но поскольку это не наша тема, я просто кратенько скажу, что когда мы говорим о развитии возрожденной церкви вот в нашей стране, в России, то здесь три очага. И так или иначе, все эти три очага, они имели корни с мировым христианством. Ну, думаю, многие из вас знали, что три очага – это первый – это Санкт-Петербург, когда приехал Ридсток, и потом уже позже Георг Мюллер, который даже крестил Пашкова, крестил еще некоторых, Ливен в частности. Но он сам был дарбистом. Это из плимутских братьев. Это одна из ветвей уже протестантства, которая была живым христианством. Очень много у них духовного наследия. Что-то есть и сегодня. Мы что-то читаем, даже книги изданы. Бедекер с этого было, Каргель имел с ними близкое знакомство. Но у них был один недостаток. Они не имели организованной церкви. И когда Ридсток проповедовал в Петербурге, то они были возрожденные, но крещение они признавали еще православное. И только потом уже на эту тему было много дискуссий, когда уже переросло в то, что нужно все-таки и возрожденным принимать крещение. Вторая ветвь на Украине, она в основном произошла в среде украинских крестьян, но они жили на территории Украины, было много переселенцев из Германии. И вы знаете, что характерно для этих верующих. Я хочу немножко затронуть те стороны, которые, может быть, малоизвестны. Меннониты произошли, Симонс, от него произошли меннониты. Но это были последователи анабаптистов, которые были еще в 1534-35 году. И эти анабаптисты, они в XVI веке, они уже, преследование их было, и они селились на землях более свободных, в частности, в Польше, в Нидерландах. И потом уже при Екатерине II в 1787 году они переселились из Польши, из Нидерландов, переселялись на правый берег Днестра. И вот там они имели хозяйство, там были свободные земли, а политика вообще была так, чтобы сохранить от набегов турок то южные земли заселяли то казаками, то немцами, чтобы эти границы российской, южные границы Российской империи были, ну, чтобы они были заняты. Так вот, когда переселились сюда, то уже, если говорить о развитии братства нашего, то многие крестьяне украинские, они были у немцев работники. У немцев есть одна характерная черта, что они работника своего, они кормят за своим общим столом. Они не считали его ниже, они, и поэтому наши, так сказать, славянские братья, так сказать, которые веровали, они имели возможность наблюдать, как они, немцы, молятся, как они читают слово, как они молятся со своими детьми, и в ней они впитывали это евангельское учение потихоньку по сравнению с православием. Это было, конечно, необычное. Так вот, вторая ветвь, она была там, на Украине, и 14 лет в Таврической и в Екатеринославской губернии работал Эдуард Вюст среди 40 тысяч лютеран и меннонитов переселенных. Вот там как раз произошло и крещение. Как произошло? Что в 1869 году, 11 мая, было крещение у этих, значит, немцев, и Цимбал вошел в ряды крещаемых, и его, значит, не хотели крестить. Почему? Потому что немцы, они дали обещание, что не будут православных совращать свою веру. И не захотел его крестить. Цимбал сказал: ответишь перед Богом. И таким образом этот унгер крестил его, а Цимбал уже крестил Рябошапку. Ну, а Рябошапке, думаю, вы знаете, это был сильный проповедник. И таким образом начались вот первые ростки, которые, ну, выросли духовно возрожденные христиане. В 1873 году унгер в Инлаге, при Азове, составил первое вероучение братьев меннонитов. И таким образом, да, оно было на основе гамбургского исповедания веры от Онкина, и составил первое вероучение братских меннонитов. Но, собственно, братские меннониты и наши, ну, наши верующие баптисты, они, ну, почти все имеют общее. И возрождение, и церковные порядки. Ну, мало, может быть, что там осталось. Ну, например, у меннонитов такой сегодня порядок. Даже вот наших на Кавказе были они, я заметил, кто из меннонитов, они так. Каждый, выходя на проповедь, он помолится, предложит гимн и говорит потом слово. Это такой у них порядок был. И оно, не, в общем-то, оно и не противоречит, особенно когда не в наших церквах это делали. Нам это не было как-то неприятно, что-то он помолится, предложит гимн, потом скажет проповедь. Это вторая ветвь. Третья ветвь – это Кавказ. Но в основном это в среде малоканства. А малоканство – это чисто русская почва, которые, ну, малакане, это они учили больше Ветхому Завету, учили порядку, у них был христианский порядок, в смысле дисциплины, но у них не было возрождения. И все-таки их при Екатерине II, а она царствовала с 1762 по 1796 год, очень многие были сосланы на Кавказ, на Дальний Восток. А в основном это из Саратовской губернии, из Тамбовской и Пензенской. И эти люди, они были сосланы на Кавказ. Именно в их среде был вот Никита Исаевич Воронин, который искатель был, он был в Малакан руководящим. И он искатель был, выходил на гору в Тбилиси, жил в Тбилиси тогдашнем, он молился. И Яков Делякович Деляков, книгоноша был в России, который очень много проповедовал, он сам сириец, но знал хорошо русский язык, очень много проповедовал и по Кавказу, и по России, и даже до Дальнего Востока. И вот он познакомил его с баптистом Воронина Никиту Исаевича Деляков, познакомил с Кальвейтом. И вот эти искания святости, чистоты, они нашли место в сердце этого вот Никиты Исаевича, и он был крещен в реке Куре Кальвейтом 20 августа 1867 года. И таким образом было начало положено баптистскому, так сказать, баптистским церквам. Некоторые, возможно, крещенные были даже раньше на территории Украины, но от них не образовалось церквей, тем более, что многие из них, они еще долгое время признавали православное крещение. Вот поэтому здесь ветви зарождались, но между ними только потом уже, когда собрались в 1874 году, собрались в доме княгини Ливины, когда они хотели выработать и общее вероучение, и, можно сказать, по двум причинам оно было неуспешно. Во-первых, сами братья не были все согласны, скажем, северная ветвь, те вообще крещение православное принимали, а вот баптисты уже с Кавказа, те принимали более четкую позицию, занимали. В отношении Украины тоже более четкую позицию, но некоторые еще признавали крещение православное, и вот они там, как когда дошло до участия вечери, стали разногласия. А кроме того, там еще произошло что? Что власти, значит, арестовали всех и выслали всех по домам. Их было примерно человек 70. В 1876 году Василий Гурьевич Павлов, 24 лет, он уверовал и принял крещение в Тифлисской общине, был послан в Гамбургскую семинарию к Онкину, и год там обучался, и он его рукоположил, а Онкин был основатель баптизма в Европе, и Василий Гурьевич Павлов, он стал видным работником баптистов. Видным работником, потому что он знал 24 языка, он председательствовал на всероссийских съездах и был видным проповедником, прожил он 70 лет. И умер в 1924 году. В 1879 году была первая миссионерская конференция представителей баптистских общин в Тифлисе. А в 1880 году, до этого, значит, в Базельской библейской школе было подготовлено 40 благовестников для России, из них 12 армян. То есть вот такие сведения. То есть о пробуждении в России в нескольких местах вот думали, и вот в Базельской библейской школе даже были обучены благовестники. Но в основном благовестие пошло уже, так сказать, на чисто русской почве. В 1882 году в колонии Рюкенау в Таврийской губернии собралась конференция 50 представителей новомалакан и баптистских общин. Вот пробужденные малакане, они считались уже новомалакане и баптистские общины. Потом в 1882 году приехал Виллер в Россию, и он приехал, когда Виллер, то есть Виллер был первым председателем Союза баптистов, тогда назывался Русский Союз баптистов. В это же время, вот в 1882-83 приехал Миллер из Плимутских братьев из Бристоля, крестил Пашкова. То есть они были уверовавшие еще в 1874 году, но крещение приняли вот только в 1882 году. А Иоганн Виллер, годы жизни его, значит, 1839 по 89, он организовал и был первым председателем Союза баптистов 2 года, с 84 по 86 год. А после 86 года стал уже Дей Иванович Мазаев. В 84 году, как я уже говорил, вот это была конференция 70 делегатов, значит, ну, а всего приехало там около 100 в доме княгини Ливин. И туда же приехал Каргель. К тому времени он уже основал 4 немецких, 1 болгарскую церковь. В 1885 году был уже 4-й съезд во Владикавказе, где было 20 делегатов от 9 общин Кавказа. Первый день председательствовал Виллер, потом Павлов. Вот заместитель был Егор Максимович Богданов. В 1886 году Дей Иванович Мазаев был избран председателем Союза российских баптистов, и за быстрый и находчивый ум он был назван русским Соломоном. Это он долгое время руководил съездами, съездами всероссийскими до самой революции. Здесь надо еще сказать, что произошло, почему вот на русских обрушилось, на сектантов обрушилось гонение. В 1882 году был убит Александр II. На его место стал Александр III. Он был до 1894 года. С 1894 года по 17 был Александр, то есть Николай II. Так вот, когда после убийства Николая Александра II, начало реакции был, так называемая эпоха Победоносцева. Победоносцев был профессор гражданского права Московского университета, и он был одновременно председателем Синода Русской Православной Церкви. Надо сказать вот что. До Петра I Русская Православная Церковь имела патриарха. Когда Петр I заступил, он, значит, сначала стал императором в 1721 году, и перестройку сделал такую. Патриарха убрал, вместо него поставил синод из 7 человек, а председатель синода, так сказать, глава, так сказать, православной церкви, как бы, ну, в ее юридическом плане. А царь, он подчинялся царю, а царь был главой и то есть главой и православия, и одновременно был главой, ну, административно главой. И русский герб, если вы внимательно смотрели, то там, значит, двуглавый орел, имеется в виду две власти, и в одной руке, в одной, так сказать, ноге держит крест, а в другой ноге держит этот жезл, и все это под одной короной. То есть, вот этот, собственно, этот герб, он содержит в себе вот связь церкви с государством времен еще Петра I. Так вот, когда был поставлен Победоносцев, то он очень большие гонения на наших братьев по вере. И что произошло? Очень многих гонения были на многих братьев. Скажем, были высланы много... Да, во-первых, в 1884 году был выслан Пашков и Корф. Это было два больших деятеля, Модес Модесович Корф и Василий Александрович Пашков, которые были высланы, несмотря ни на какие ходатайства. Василий Александрович – это был богатейший человек России. У него в нескольких губерниях были крупные имения. И он образовал, значит, на свои деньги общество по распространению полезной литературы. И много печаталось брошюр, текстов писания, и очень много он работал. И когда их выслали, то собрания были запрещены, но у княгини Ливин собрания продолжались. Княгиня Ливин была близкая к царю по родству, и она была вдовой, и когда пришли на нее жаловаться, царь сказал: «Оставьте ее покой, она вдова». И, в общем, у нее, в ее доме и Каргель проводил собрание, и много было это еще вот до конца XIX века. Так вот, при Победоносцеве очень много сослано было верующих на Кавказ. Гирюсы – это место ссылки, это дикое место. Сейчас вот братья наши туда, когда ездят на благовестие в Карабах, то это на территории Карабаха. И это дикое место, и туда ссылали. В одно время там было до 40 братьев, в основном проповедников, служителей были сосланы там. И в этих местах, если бы не было помощи, они бы там просто могли бы с голоду умереть. Даже капусту посадят, придет какой-нибудь там урядник, вытопчет капусту и так далее. То есть их специально на голодную смерть там обрекали. Но благодаря помощи, что... То есть вас читал Гирюсы, помощи 2000 рублей, а в то время это рубли были, это не так, как теперь, за 3 рубля корову можно было купить, была передана большая сумма, они там могли выживать. Но дело в том, что царское правительство добавляло сроки, и просто невозможно было, некоторые поезжали за границу, в частности, и Павлов переехал в Тульчу, и Рябошапка переехал тоже за границу. Но и так происходило до 1904 года и в 1905 году, когда образовали, вышел указ о веротерпимости, о началах веротерпимости в русском государстве. И таким образом верующих получили не свободу, отпустили ссылок. И с 1905 года начался новый период в жизни русского баптистского братства. В 1905 году в Лондоне был первый конгресс баптистов, куда после многих страданий впервые пришли братья верующие. Но здесь есть одно, я сам недавно об этом подробности узнал, я хочу вам зачитать одну любопытную деталь, что в первом, для многих это тоже будет интересно, что в 1905 году вот был этот конгресс, он первый конгресс был. Кстати, в 2005 году в Лондоне снова был конгресс, столетие, юбилейный конгресс. А многие ссыльные вернулись. И после этого указа 17 апреля 1905 года об укреплении начала веротерпимости. И многие вернулись ссыльные. И теперь они имели возможность после тюрем и ссылок поехать на этот съезд, на этот конгресс. В то время уже было 6 миллионов баптистов. Конгресс был создан в Лондоне в июле 1905 года под председательством Александра Макларина. От Российского союза присутствовали Дей Иванович Мазаев, Василий Васильевич Иванов. Василий Васильевич Иванов – это был основатель, интересная его биография была. Когда он впервые, он сам из Азербайджана, в районе, там тоже из Малакан. И когда приехал в Тбилиси, чтобы покрестили, его не покрестили, как невозрожденного. Он уехал снова, через год приезжает, его покрестили. И он после настолько много, он вокруг Баку, и сам был пресвитером Бакинской церкви с 1901 по 1918 год. И он крестил где-то 1500 душ. На нелегальном где-то 12 лет был, в ссылках много раз был. В общем, это был один из видных таких братьев. Василий Гурьевич Павлов, Иван Вениаминович Каргель. Так вот, Иван Вениаминович Каргель что увидел на этом конгрессе? Много можно читать, что вот этот конгресс, там братья пели страшно бушует житейское море, и всем это было очень удивительно. Но Иван Вениаминович Каргель на третий день с этого конгресса уехал по причине, изложенной в объяснении. Что именно? Аплодисменты, умышленный юмор, смех, нет братского целования, титулы выступавших, королевский советник, академик, магистр искусств, самовосхваление, непокрытые головы сестер. И, в общем, по этим причинам Иван Вениаминович Каргель покинул этот конгресс и больше никогда на эти конгрессы не ездил, хотя был очень уважаемый человек. На этом конгрессе выступил Икскуль, представитель 23 немецких и латинских эстонских баптистов. Кстати, для нас, вот, допустим, для меня в частности важно, что через этого Икскуля в 1909 году поехал, в общем, он ехал кораблем в Америку, тогда еще кораблем ездили, и первый осетин уверовал от этого Икскуля. Теперь у нас в Осетии очень много осетин верующих, а первый осетин, Додианов, уверовал именно вот в то время, еще в 1909 году. Кстати, еще одна деталь. Вот в Лос-Анджелесе есть община, где сейчас пресвитером Овчаренко, у нас бывший руководитель молодежи из Северного Кавказа, эту общину основал Малаканов из Владикавказа. То есть связи вот Америки с Россией давние еще, тоже вот начало этого века. Значит, что здесь следует сказать? Что вот этот период с 1905 года по 1917 год, он одно время начал развиваться, а вскоре после этого, когда начало развиваться, и журналы стали издаваться, скажем, в 1906 году журнал «Христианин» уже издавался, «Гость», журнал «Гость», который... тоже выходил, потом «Утренняя звезда» Проханова, то есть было такое оживление. А потом, когда наступило вот это время, даже еще 1911 года уже стали притеснять, а в 1913 году с наступлением войны, перед наступлением войны, то баптисты были опять ну, в таких гонениях. Во время вот этого периода, в 1909 году, образовались евангельские христиане. И стало, так сказать, два союза. Сейчас они ушли уже, так сказать, в историю. А в то время это было большим, так сказать, преткновением для многих, потому что всероссийские евангельские христиан, основанные в 1909 году, и был первый съезд, 24 делегата от 18 церквей и 30 гостей были, основал Проханов. И в этом союзе ну, произошло, так сказать, разделение от Баптистского союза, согласия не было, и это были трудности. Было очень много представлено, чтобы много было усилий, чтобы объединить. И много было съездов, начиная еще в 1912 году, Всероссийский съезд во Владикавказе собран, где хотели вот соединить эти союзы. Так оно не произошло до самого 1944 года. Когда наступила революция, то наступила, ну, объявлена была полная свобода. И 13-я статья Конституции звучала: «Свобода совести и свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды». И таким образом была закреплена свобода, и можно было проповедовать. В это время начались проходить съезды, и продолжались они и евангельские, и баптистские съезды. И в это время было и библейские курсы уже образованы, было, снова был восстановлен журнал «Христианин», журнал «Баптист», затем «Христианский календарь» издавался. На библейских курсах по несколько десятков, шестимесячные, потом по несколько месяцев учились у евангельских христиан, у баптистов труднее, баптисты ну, создавали свои библейские курсы, трудно разрешали. Но когда наступили уже годы, 28-й год, то в 28-м году, это, собственно, последний журнал, «Баптист» вышел, по-моему, или четвертый, в 29-м году. Ну, в общем, в 29-м году были закрыты все. Но я хотел бы немножко обратиться к истории, которая нам говорит, как ну, атеисты начали проводить работу против баптистов. Каким образом? Я некоторые моменты зачитаю. Значит, в 23-м году начало работы против сектантов. Значит, в это время был большой наплыв в ряды евангельских христиан и баптистов, было много. Почему? Потому что был издан указ в 19-м году, по которым люди, которые исповедовали, ну, принадлежали к евангельским христианам, баптистам, и баптистам, к евангельским, то они освобождались от воинской повинности. И из-за этого многие дети верующих родителей, просто они невозрожденные, крестили их, чтобы дать им бумажку, что они являются христианами, чтобы не шли в армию. Вслед за ними, как Каргель пишет, пошли масса девиц. И, в общем, церковь таким образом засорилась. Чем это было плохо? Тем, что именно вот эти разногласия по военному вопросу использовали атеисты. Рапорт Тучкова начальнику ГПУ. ГПУ – это Государственно-политическое управление. И они так говорили: надо зарегистрировать, то есть ликвидировать все незарегистрированные общины. А регистрированные общины они регистрировали только на основании, обязательно в своем уставе должны были написать, что они являются признают воинскую повинность. Если в уставе это не было написано, что признают воинскую повинность, в таком случае общину не регистрировали, а Тучков дает указание, чтобы ликвидировать все эти общины. В 22-23 году, самый вот этот период, когда общины, когда вот эти съезды были, сначала один съезд был, который выступил против воинской повинности, а потом их заставили. Но кто читал, если письмо Каргеля, я хочу, извините, спросить, поднимите руки, кто письмо Каргеля читал? Вот именно по этому вопросу. Ага, некоторые есть. Их стоит. Письмо это стоит, оно история, это 31-го года письмо. И он тогда уже писал в этом письме, что я с ужасом смотрю, что будет участвовать в вечере Господней по членским билетам. И горе тебе, если твой отец или твой дед был, богатым человеком, тогда тебе исключат. Когда пошла уже линия такая, что всех уничтожали, не только кулаков, но и всех богатых людей. И словом, это отразилось на церковь. Так вот, Каргель, там, собственно, письмо, что он отказывается от пособия, которое ему прислали со всех Б. Каргель оказался и в вопросах военных, он оказался, честным. Он был против этого военного вопроса. А власти поставили так, что... комиссия по проведению декрета об отделении церкви от государства при ЦК ВКПБ на заседании 23 апреля одобрила предложение ГПУ об использовании, чтобы использовать Проханова для перемены взгляда сектантства на вопрос Красной Армии. И, в июле 23 года арестовывают Проханова, и он содержится в Бутырской тюрьме. И его там обрабатывают. А потом его, потребовал, как раз был Всемирный конгресс, и Проханова, выпросили, его освободили. Власти пошли на то, что его освободили, он уехал за границу, и долгое время он не был в России. Что еще я хотел бы здесь, на что обратить внимание? Доклад Тучкова, что съезд, который прошел под управлением этих властей, он прошел весьма удачно. Проделана работа в этой секте, и проделана работа дала вполне положительные результаты. Механизм раскола ивановских общин был запущен. 5 декабря комиссия по проведению отделения церкви от государства при ЦК докладывала так: поручить Тучкову в случае вынесения съездом баптистов резолюции по военному вопросу в отрицательном смысле расколоть делегатов на две части и сломить лояльных баптистов из баптистов слить их вместе с ивановскими христианами, а кто не согласен, тех арестовать за антисоветские действия на съезде. Такая формулировка была. И практически на съезде баптистов были арестованы многие братья, которые не согласны были с военным вопросом, и их отправили на Соловки, и так они некоторые и погибли. А те, которые согласились с военным вопросом, те могли продолжать оставаться служителями. То есть государственная связь церкви с государством была заложена еще вот в эти союзы. Здесь следует сказать об одном брате. Это был председатель Северного союза Шилов. Я не знаю сейчас его инициалы, но он был очень преданным Господу человеком. Он не только не согласился по этому вопросу, он написал письмо, в котором обосновал необходимость очищения церкви, необходимость очищения и освящения церкви. Сегодня, когда говорят, что это Совет Церкви придумал очищение церкви, на самом деле оно еще раньше в братстве было. И Шилов написал, и это письмо в рукописном виде ходило по рукам. И отца Николая Петровича Храпова расстреляли именно за то, что при обыске нашли у него вот это письмо. И всех, у кого находили это письмо Шилова об очищении освящения, их просто расстреливали.
А позиция Одинцова в это время?
Позиция Одинцова была такая. Когда к нему в Союз заслали предателей, по-видимому, они их уже знали. Это Колесников и Бондаренко. По-видимому, они знали. Но Одинцов считал так. Хоть предатели... Кстати, там и Треванесов был, это чекист, который заслан был в то время туда. Одинцов считал так, что мы, большинство все-таки, мы, ну, пересилим. И, ну, в общем, переживал сильно, но он оставался на руководящем посту. Ну, а власти сделали так. Все-таки вскоре Одинцов и других всех арестовали. И Бондаренко и Колеснева поставили руководителями Союза. А после, когда они, значит, по пьянке друг другу признали, что они и тот, и другой работает на властей, их арестовали за расконспирацию и обоих расстреляли. Это уже в 1935 году. Так вот, Одинцова долгое время, вот здесь надо немножко сказать, что долгое время считали, что Одинцова, ну, это особенно поэты говорят, что вот растерзали собаки, собаки загрели. На самом деле, я читал письмо Одинцова, где он пишет, что его старческое тело грызли собаки, но он после этого еще письмо написал и еще жил. И, собственно, да, собаки напали, но они его не загрызли. Его отправили в село Маковское в ссылку. А ссылки он был увезен в неизвестном направлении. Так, по крайней мере, было свидетельствовали до времени, пока началась перестройка, когда открылись доступ уже к архивам. И по архивам было определено, что Одинцов и Доцко, а Доцко вот тоже был, Доцко, Одинцов, и кто третий? Они, тройка такая была, руководили Союзом. Иванов-Клышников. Так вот, Доцко еще написал гимн «Иисус души Спаситель». Это Доцко написал. И вот Доцко и Одинцов в один день были расстреляны 11 января 1938 года и похоронены на Донском кладбище в могиле номер 1 невостребованных трупов. Там где-то 1002 похоронено, сегодня там стоит памятник, и в этой могиле был, в общем, сожгли эти трупы и похоронили в могиле невостребованных трупов. Так вот, по сведениям теперь из тех сведений, которые можно добыть из архива. Ну, что надо сказать, что некоторые люди еще, ведь мы когда будем говорить об истории нашего братства, то мы никак не можем обойти историю гонений 20-30-х годов. Без 30-х годов, без 20-х годов нашего братства бы не было, это возрожденное братство. Так вот, скажем, Михаил Акимович Орлов, это был предатель еще с 1915 года, он работал, так сказать, на царскую армию. А когда советская власть раскопала архивы, которые взяли, значит, при царском режиме, и вызвали ее, говорят, так ты что, голубчик, работал на них, ты должен и на нас работать. И он работал, так сказать, и один из чекистов был, можно сказать, и Михаил Иванович Хорев был как раз в его общине. И Хорев рассказывает, что Михаил Иванович, когда он принял крещение, не давали же крещения, и он поехал где-то на Украине и принял крещение. Приезжает, а Михаил Акимович его вызывает и говорит: «Ты, Мишенька, я вижу, крещение принял, ты в вечере участвуешь». Говорит: «Да». «А ты не скажешь, кто тебе, где ты принял крещение?» Он говорит: «А когда мы принимали крещение, там пели: не расскажет ручей говорливый никому моей тайны святой, зачем я, говорит, буду болтать?» Вот. И говорит: «Ну, молодец, молодец, значит». И так, вот, ну, а сам работал на властей, чтобы вы знали, когда Орлов фамилия птица, потому что, скажем, в 1942 году, когда во время войны первое обращение было, как бы образование Союза, то Орлов в числе вот этих подписавших патриотическое послание, чтобы с оружием в руках сражаться там и помогать, и так далее, и так далее. Так вот, этот самое золотое время, так сказать, это с 1918 по 1928, но Надо сказать, что еще в 22-м году союз безбожников, или, так сказать, образован был союз безбожников, и вот этот союз, о котором я говорил, где Тучков был, они разрабатывали мероприятия против церкви. И, в общем-то, им удалось расколоть и союз баптистов, и союз евангельских. И, как я уже сказал, нерегистрированные общины была цель уничтожить, и сажали, то есть гонения были даже и в эти 20-е годы. Шилов, скажем, на Соловки потом его отправили, и братья страдали даже и в эти годы. То есть кто-то мог регистрированный трудиться, а нерегистрированных сажали даже и тогда, вот в эти годы. То есть гонения были даже в эти годы. Но за это время, с 18 по 28, конечно, союз весьма расширился, и тоже в 28 году участвовали в конгрессе в Торонто. Ну, а уже после этого года было указание, и закрыли союзы. Мне рассказывал брат наш, он в 1987 году умер, он был самым молодым членом, он был секретарь Северокавказского отдела Союза баптистов в Пятигорске. И он, говорит, своими руками приходилось выносить, когда закрыли союз, выносили столы. И он говорил, что, устно рассказывал, что в 1929 году собрались в правительстве собрались, ну, один из вопросов был, что делать с баптистами. И, говорит, в правительстве разделились ровно пополам. Но на той части, где кто был против, был Сталин. И приняли позицию все-таки вот баптистов преследовать. Это 29-й год. Ну, и мы знаем, что практически потом после этого закрытия союза все остальное последовало обоих союзов. Такая история довоенная. Что еще можно было бы на которых моментах остановиться? В 19-м году в Москве был образован так называемый МОСРОХ, Московский объединенный совет религиозных групп и общин. По 2-3 представителя от меннонитов, от толстовцев, трезвенников, баптистов и евангельских. Председательствовал толстовец Чертков. Заместителем был Павел Васильевич Павлов, это сын Василия Григорьевича Павлова от евангельских христиан. И эксперт был Кушниров. То есть вот эта комиссия, она как раз и, так сказать, в эту комиссию поступали заявления, не рассматривали об освобождении от военной службы. В отношении Мазаева скажу, что Дей Иванович Мазаев, он имел большое так хозяйство было, миллионное, но он его не распродал, хотя ему советовали, хотя его брат, скажем, очень большие суммы жертвовал, скажем, большой дом молитвенный на 2000 мест был построен в Омске на его деньги. Ну, а я хотел бы немножко сказать за Василия Александровича Пашкова. Вот Вениамин Хорев побывал в Лондоне и имел доступ к архиву. И успел там очень много, говорит, большие деньги нужны, чтобы этот архив копии снять. Ну, можно было бы, но нету спонсоров. И, допустим, такую историю он рассказывает, что сохранились письма Василия Александровича Пашкова. Он был выслан, но он всей душой работал на Россию. И свое имение, как я уже сказал, он был богатейший человек России, он использовал на евангелизацию и на распространение духовной литературы. И сохранилось такое письмо. Пишет Рябошапка: «Дорогой Василий Александрович, в нашей деревне 300 членов, а у меня в доме собирается только 50, остальные стоят под окнами. Не могли ли бы нам, да, на молитвенный дом нам построить православные не дадут, но это было до революции. Не могли бы вы выделить 500 рублей для постройки клуни, ну это амбар в конце своего, ну на задах, так сказать, в хозяйстве, амбар, чтобы там. Ну и сохранилось письмо и Василия Александровича Пашкова. Он пишет: «Дорогой Иван Григорьевич, 500 рублей, которые вы просите, вы получите через Ивана Вениаминовича Каргеля». То есть Каргель был его, так сказать, представителем и руководил этими делами, был доверенным лицом. И к моменту смерти, в 1902 году закончил свою жизнь Пашков, все имения, богатые имения были распроданы, и за эти содержались благовестники, печаталась литература, и, в общем, он все свое имение переправил на небо. И таким образом труд его вот остался, ну, в истории России как такой благословенный работник на небе Божьем. Хотя он высланный был, но он благословенно трудился. Были замечательные труженики. Я хотел бы, тут у меня тут записи, может быть, я так быстро не найду. В связи с гражданской войной было образовано временное правление Союза баптистов. Это Павлов был и Шилов. Это еще в то время. Так вот, Василий Васильевич Иванов отошел в вечность. Он переехал в Баку, хотел работать среди мусульман, но на территории недалеко от Моздока, там чеченцы напали на поезд, и потрясение такое было, и у брата этого Василия Григорьевича Павлова, он доехал и через несколько месяцев отошел в вечность. А Иванов Василий Васильевич, значит, крестил 1500 душ, 31 раз арестован, 10 лет на нелегальном, 12 лет в ссылке, долгий путь в кандалах по тюрьмам России. Вот такое служение было некоторых братьев, которые стояли в основе, и он основал очень много общин вокруг Баку. И те общины, которые мы сейчас имеем, в частности, вот Чухур-Юрта, там Степан Иванович, о котором я как-то говорил где-то в проповеди, что когда выбор сделал, дали ему выбор, выбираете или тюрьма, или регистрация. Он говорит, я выбираю тюрьму. Он тоже с этого села, где когда-то основная община была Василием Васильевичем Ивановым. Его сын Иванов Клычников, это его сын уже будет Василий Васильевич. Немножко еще хочу сказать за палаточную миссию, которая работала с 1918 по 1923 год. Работала миссия Салова Астахова, основал ее Яков Дик, и эта миссия, в ней были евреи, были русские, украинцы, многие, с нескольких наций они состояли, они прямо во время, когда махновцы жестоко расправлялись, то красные, то белые, перемена власти, на территории юга Украины в основном они, это вот район Харькова, Барвенково, там вот эти места, юг Украины, и Таврическая губерния, или как теперешняя Ждановская, Херсонская, Ждановская область, да. И вот в это время бывало даже так, вот такая смелость вот у Салова Астахова была, значит, им надо проехать было деревья, она махновцами вся была, вечером уже зашли. И он видит такое дело, взял одного, значит, за усы этого коня в одну сторону, другого в другую, а те смотрят, кто такой тут управляет, а потом они проехали. То есть вот в этой гуще сами не проповедовали. И было, собирали собрания, и многие дети верующих родителей из меннонитов, они служили у Махно. Махно – это был человек, с детства он ничего не имел, ни кола, ни двора, родители его были бедные, где-то он побыл на работе у меннонитов, обозлился, и потом стал вот этим начальником этой шайки, и они жестоко расправлялись вот в этом селении Дубовки, где погибли наши сестры, где Регина, ну, кто читал, вот Регина, и там шесть человек было зарублено махновцами. Просто некоторые из сел немецких, они решили оказать военное сопротивление. И поэтому, значит, он жестоко там расправился со всеми ими, кого могли, они всех подряд зарубили шашками, в том числе вот наших братьев и сестру, которые были в этом. Тем не менее, после этого возложена была миссия на Салова Астахова, они продолжали работать уже до 1923 года. И в его книге, по-моему, «Секреты силы молитвы». Вот в этом «Секреты силы молитвы» упоминается, как он пришел уезжать, вот, чтобы где-то уехать, а пришел в Петербург, а там на одном написано «для коммунистов», для другом, для, на другом написано «для военных». Он не коммунист, не военный, куда идти? Он решил, ну, как-то помолился, побуждение было обратиться там, где для коммунистов. А там как раз сидела девушка, которая его хорошо знала, и, в общем, она оформила им визы, и они уехали за границу. И в 1976 году еще было письмо, которое я читал, он, ему уже было 90 лет, он проповедовал где-то на территории Канады, где он пишет, что написал 22 книги, из них 5 на русском, остальные на английском языках, и трудился вот до этих лет. Так, след его я не знаю, где след его закончился, но последнее письмо от 1976 года мне приходилось читать. Уже старец, он говорит, я уже проповедовать могу только сидя и так далее. Ну вот это работник еще тех лет. На фотографии библейских курсов, он есть тоже там, по-моему, 24-го года где-то на фотографии библейских курсов.